Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире «Водолаз Радио». Сегодня у нас наша любимая программа из рубрики «Персона». Сегодня у нас в гостях подводный охотник из города Новороссийска, мастер спорта по подводной охоте и эксперт по подводному снаряжению Андрей Фещенко. Андрей, я рад тебя приветствовать в нашем эфире.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер, Саша.
Андрей, я очень горжусь знакомством с тобой. Очень рад, что в кругу моих друзей есть люди такие опытные и знающие, как ты. И мне очень хочется, чтобы опыт и знания, которые вы имеете, и тот опыт, который вы приобретаете, не оставался только вашим достоянием, но и служил слушателям «Водолаз Радио». Цель нашей сегодняшней программы – поговорить с тобой о твоих достижениях недавнего времени, потому что ты был у нас уже в эфире, с тех пор прошло несколько лет, и у тебя накопились кое-какие эпизоды, интересные ситуации, интересные трофеи, о которых мы сегодня и поговорим. Давай начнем с твоих встреч с редкими и трофейными обитателями Черного моря.
Давайте. Значит, ну, повторяться я не буду, как раньше говорил, но хочу подытожить сюда, я хвалиться не люблю. Хочу сказать так, что взял лаврака небольшого на 4800, но это был 20-й мой лаврак. То есть всего вот за свою карьеру я взял 20 штук.
Андрей, я, слушая такие вещи, я чувствую себя каким-то ничтожеством, потому что я лавраков ни разу не видел вот за свою всю охоту у нас в Черном море.
Ну, наверное, все-таки тебе еще вся жизнь впереди, наверное, еще повезет. Ну, просто вот получаются такие ситуации, знаешь, получается.
Расскажи, как случилась эта встреча?
Пригласил меня тоже известный такой подводный охотник в городе Новороссийске Сергей Полянский. Говорит, давай съездим куда-нибудь поохотимся. Я говорю, ну давай. Ну, договорились поехать на базу «Фрегат» или «Маяк», как там, это в Дюрсо. Он попросил знакомого своего, чтобы нас туда пустили. Это был июнь месяц. Ну, мы туда поехали, Серега пошел в одну часть, вернее, влево, я пошел вправо. Но я понял, что погода была, вернее, термоклин в тот день был, и я понял, что с кефалью будет очень редкая встреча. Я, естественно, взял цель по рифовой рыбе нырять. Вот, вышел на глубину 12 метров, сразу же делаю небольшой такой ныр, ну, вернее, проныры, смотрю, вижу камень. То есть, в принципе, я его увидел сверху, вода была чистая. А почему чистая? Потому что в Мысхака, в Широкой Балке вообще невозможно было нырять. Вот мы нашли место именно в том, что, ну, прозрак был хороший. Вот, и я был с буйком. Я ныряю... Извините опять, что говорю, да, у меня был арбалет с собой, но я решил посмотреть, что под камнем. Ныряю, вижу силуэт. Фонарь был на буе. То есть я увидел силуэт. Ну, я понял, что горбыль, не стал ничего там выныривать, брать фонарь, брать арбалет. Я сразу пятизубом стрельнул, и такой звук «дун». Я понял, что я попал либо у меня галики, либо в бревно. Но когда я начал вытаскивать, я еще пятизуб развернул, то есть у меня примака Валеры пятизуб, я его развернул, и я всеми пятерьми попал ему. Тут подплывает Серега Полянский, глаза в маске и так по 100 рублей, а у него они стали, наверное, на 1000. Вот, это был лаврак на 4800.
Ну, то есть ты думал, что это горбыль, да, я так понимаю?
Да, конечно, я видел только силуэт очертания головы, а корпус я вообще не видел. То есть я, естественно, не стрелял не в голову, а чуть-чуть, ну, ближе чуть-чуть я так понял, что корпус идет от головы. Я чуть-чуть взял на предубеждение, ну, точный выстрел я не видел куда. Но получилось так, что все пять попали именно в область позвоночника. Все пять зубьев. То есть у меня есть даже фотография, что, да, это может быть некачественно, эти дырки показывать, но они все вошли, и я его обезвредил сразу.
То есть шансов у него не было?
Не было.
Хорошо. Андрей, мне интересно, но я думаю, что и нашим слушателям тоже, безусловно, может быть, есть у тебя какие-то секреты встречи с лавраками? Как ты их находишь? Я вот хочу тоже стрельнуть лаврака. Что ты мне посоветуешь?
Ну, я могу сказать, вот есть тоже охотник такой, мой друг, товарищ Юра Мартыновский. Он там рассказывает иногда какие-то случаи. Я, честно говоря, вот этот, все эти 20 штук просто друг на друга, они не похожи. Места, которые я конкретно не шел за лавраками, это просто мне повезло. Я вот так, ну, без иронии скажу.
Ну, то есть, у тебя нет методики какой-то особой именно по лавраку. Ты искал рифовую рыбу, искал кефаль и натыкался на лавраков.
Да, то есть я убедился, что, вернее, я поразился, что я думал, что лаврак только может идти там с кефалью, охотиться на кефаль. Оказывается, он может и просто сидеть, как, ну, как горбыль, как каракос, то есть сидеть в норе, там, ждать свою добычу. Ну, и на любой глубине его можно встретить, на любой, начиная там от по колено и заканчивая, может быть, 20 метрами, наверное.
А в каких ты встречал их ситуациях? Они на тебя выходили или ты на них натыкался, когда проплывал по рельефу?
Да, вот один раз вообще, да, ну, из этой могу эпизод простой рассказать. Охочусь я с рыбой, это мы потом вернемся к этому, к этой теме. Но я хочу сказать, охочусь я за манухой рыбкой на кефаль. То есть я лежал, буквально вода была чистая, ждал кефаль, как обычно. Выходит лаврак, вода была чистая, он то ли меня заметил, то ли рыбку заметил. Он выходит, разворачивается, уходит, делает круг, и все, он не на меня реагирует, а реагировал на рыбку. Думал, это кефаль. Вторая попытка закончилась для него трагично.
То есть он все-таки не уроки не учел и вернулся к заманухе?
Да, он, видно, да, мы его называем морским волком по-другому, то есть, ну, русский, а по среднезаморскому это сибас.
Хорошо. Я так понял, что у тебя стиль твоей охоты частично засада, частично, допустим, охота на замануху и активный поиск. Вот в активном поиске удавалось находить лавраков?
Да, конечно. Вот, кстати, больше всего, наверное, все-таки я убедился, больше по процентам, все-таки в активном поиске, когда ты не только охотишься на лаврака, а вот там, например, есть такое, ну, вернее, по сути, сингиль. То есть это такая рыба, она может на любой глубине обитать, но если она обитает на 6 метрах, и ты ныром проныриваешь, то есть это называется поиск, вот ты можешь встретить лаврака.
А как он там себя ведет в таких ситуациях?
Ну, во-первых, он, можно, я еще скажу точно, это, может, и Юра не даст соврать, что эта рыба вообще хамелеон. Я поразился, вот, и мы были как-то на соревнованиях, и Саша Балабанов, то есть я вижу, что, я говорю, этот говорит, Фещенко опять идет за лавраком, то есть охотники говорят, ну, я пошел, да, я пошел в то место, где я стрелял вот этого самого крупного, но я там его не встретил, возвращаюсь, на меня все кричат, давай, давай, быстрее, быстрее, глубина по колено, я ныряю, на меня выходит лаврак, да, вот просто выходит лаврак, я его стреляю и мажу. И я встаю вот так по пояс глубины, говорю, дед Саша, я лаврака видел. Он говорит, ну, своим русским языком, что-то типа, обманываешь, давай быстрее, мы тебя устали ждать. Я поплыл по той траектории, по которой ушла рыба. Проплываю метров 5, но как проплываю? Как змея, крадучись, аккуратненько, аккуратненько, подплываю, стоит камень, он камню прижатый, и он цветом зеленый. Он не белый, то есть я в упор его подплыл, стреляю, поднимаю наверх, и он резко, ну, потому что все-таки я рыбу, наверное, обездвижил, он становится светлым. Ну, у дяди Саши Балаванова тоже глаза были большие, вот тогда мы его съели все вместе.
Хорошо, ну окей, ладно, двигаемся дальше. О каком следующем трофее хочешь рассказать?
Это было в августе месяце, светлый горбыль. То есть, да, это можно так сказать, что другим охотникам на пусть не хвалиться. Но я думаю, 5 килограмм для, ну, для охотника это все-таки достойный трофей. Если там люди встречали и по 2 килограмма, там, и по килограмму, для светлого горбыля это не предел. Но думаю, 5, ну, вопрос не в этом. Я хочу что рассказать. Я не обладаю сверхъестественным апноэ, то есть, ну, задержка дыхания все время от минуты до полторы, ну, могу минуту 40, да, опять, я не хвалюсь, я курю, но я могу это делать, но я его вылежал, он очень осторожная рыба, Саша.
Я тебе верю.
Вот, поэтому я охотился так же, за манухой охотился на кефаль, то есть стрельнул я 11 сингелей, ну, 11 кефали, не крупных таких, грамм по 300, по 350. И все, потом как рыбу обрезало. Вода была чистая, от 5 до 10 метров. Я уже, честно говоря, собирался домой, потому что, почему? Потому что, во-первых, штиль на море, никакого ветря и все. И потом из-за головы на расстоянии метров 5-7 не выходит, а он, знаете, он делает такие легкие движения, ну, вдоль дна выходит рыба. Я отчетно не вижу, что это за рыба. Вижу, что черный силуэт, вернее, темный силуэт. Но вижу, что он идет, крадется. Я понял, что это горбыль. Но какой, светлый или темный, я не понял. Когда он начал вроде так двигаться, а это я подумал, что... Но это все на дне было. Это я все... Во-первых, я уже пролежал секунд 30. Во-вторых, я голову развернул и смотрю только на него, а ружье направлено в другую сторону. Я понял, что если начну шевелить ружьем, эта рыба просто уйдет. Я, ну, слышал от опытных охотников и понял, что будем играть, кто кого перележит. И вот он выходит, но все равно держит расстояние. То есть он близко, ближе 4 метров он не подходил. Да, я стреляю рыбу на 4 метра, но это максимальное расстояние, что я стреляю. И вот он идет дальше, разворачивается ко мне хвостом почему-то, не головой, не туловищем, хвостом, и начинает своим усом, у светлого горбыля находится ус внизу. Ну, видно, поднимает там ракушку с песка. И вот он одним движением только с песка сделал вот этим, ну, губой своей, и вокруг него образовался такой муть. Я понял, что шанса больше другого у меня не будет. Я делаю на пол корпуса, суюсь вперед, насколько могу, и в этот нажимаю на курок. Выстрел точно в голову. Одним зубом. Да, я стрелял 5-зубом. Но я попал точно в голову. И вы знаете, такое впечатление, что я понял, что я попал или не попал, я не знаю. Но я вижу, что рыба к хвосту. Огромная рыба, перья раздвинуты. Я, конечно, прижал, между ног зажал. Это все на одном дыхании было. Вот есть у Михаила Кузнецова фильм «На одном дыхании». Я не вру. Все на одном дыхании. Я посмотрел. У меня компьютер есть. Я посмотрел, сколько, ну, времени это было. Это было минута 40.
Насколько потянул трофей?
Ровно 5 килограмм.
Ну, отлично. Поздравляю с таким замечательным трофеем. И сама ситуация, безусловно, запоминающаяся. Ну, очень яркие описания, Андрей. И видно, что ты, как охотник, очень вдумчивый и любишь не просто брать рыбу на удачу, но и продумываешь все свои действия. Хорошо. Давай движемся дальше.
Ну, что еще? Так, рассказывали, что про камбалу рассказывал я уже, да, что вот, ну, вот люди говорят камбала. Ну, мой рекорд 7800. То есть это было, честно говоря, 5 лет назад. Я взял в тот день 5 камбал, самая большая была 7800. Но мне рассказали охотники, это уже прошло сколько лет, я уже не знаю, и такие, которые просто узнали, что в тот день было, я так и не понял, что ли, или высадка камбал. Но парень один, типа, взял 11, а меня как зависть чуть-чуть замучила, конечно. Я спросил, а каких он взял? Сказали, что он взял таких килограмм полтора. Я думаю, таких я встречал. Честно, вот на данном пути я тоже в поиске был. Когда я увидел, что у меня 5 штук, я думаю, ну, наверное, еще. Потом я встречал, ну, штуки 4 я точно встретил. Но я просто их, знаете, одну под песок закопал, Сашу, одного там вообще шуганул. Ну, старался таких не брать. Почему? Потому что самая маленькая была на 2 килограмма.
Хорошо. Это когда было? В какое время года?
Это была осень, точно. Осень, октябрь месяц, начало октября.
Я просто вспоминаю, что был такой эпизод, когда Михаил Кузнецов и Владимир Топольницкий меня позвали принять участие в охоте на камбалу, и это было в апреле. И я так понял вот из их рассказов, что оптимальное время охоты на камбалу – это именно весна ранняя, ну, либо зима, когда вода холодает, и рыба подходит ближе к берегу.
Ну, в принципе, да, в основном камбала такая, она холодолюбивая, можно так сказать. И я тоже там по одной брал, ну, в апреле, Саш, правильно говоришь, у них гулька. У них в марте начинается гулька, самцы все в молоке, самки с икрой, вот. Но в тот день, в октябре месяце, было резкое похолодание воды. Потом оно стало, знаете, бабье лето, то есть оно резкое похолодание воды, градуса на 3-4. А потом опять же солнце, и она стала опять же 19-20 градусов. Ну, что случилось с камбалой, не знаю. То есть, вот мы говорим о рыбах, то есть, это вот я разговариваю здесь в магазине, работаю, говорю, вот у меня есть знакомые рыбаки, когда они вот я рассказываю людям, все так чуть-чуть не верят мне, но я это видел собственными глазами. В конце июля, когда была жара, рыбаки уже, в принципе, которые ставили на барабулю сетки, каково их было удивление, когда они вытащили 3 тонны селедки нашей черноморской. Вот вы можете понять, насколько эта рыба вообще зимняя, чтобы в июле, вот они в первый день взяли 3 тонны, и во второй день взяли, по-моему, тонну с одного стана. Вот тогда для них даже был это нонсенс. Что произошло с селедкой? Да, она была вся нормальная, никакая не больная, ничего. Ну, мне там досталось несколько штучек даже.
Ну, я, кстати, помню, что летом мне приходилось ловить на удочку селедку на рейде у нас, Новороссийской бухты.
Ну, может быть, ну, чтоб тоннами, я понимаю, там поймать ведерко там, да, или там десяток, но тоннами, мне рассказывал сам хозяин стана, что ночью, именно ночью, в 12 часов ночи задул такой восточный ветер, холодный, именно восточный, что он, говорит, проснулся, и так лежал под кондиционером, но проснулся, подумал, что его там в Сибири где-то заморозили. И он вышел, во-первых, болтанка на море началась, а утром, как бабка пошептала, то есть, почему? Они бы и не вышли на лодках, то есть, ну, в связи с штормовой предупреждением. Как резко сразу, ну, обрывя, и Тимоха, он опытный, ну, в этих делах, он сказал, типа, мужики, давайте проверим просто стан. И они вообще обалдели, вот полностью забиты, ну, 3 тонны селедки.
Хорошо, ну, с трофеями, я так понимаю, все?
Да. Да, переходим. Пока да.
Да, ну я имею в виду с теми, о которых мы сегодня с тобой будем говорить. Давай тогда движемся дальше. Смотри, раз уж мы с тобой заговорили сейчас о различных погодных каких-то особенностях черноморской нашей погоды и особенностях поведения рыбы, давай сейчас поговорим о текущем сезоне. Всегда интересно узнать мнение профессионала о том, как проходит 2016 год в плане подводной охоты для тебя? Какие ты заметил, может быть, особенности, необычные факторы, необычную рыбу или ее какое-то особенное поведение? Ну, что ты в целом, с чем для тебя 2016 год ассоциируется?
Ну, в принципе, большое, как сказать, как проходит, как и у всех, я бы не сказал, чтобы рыбы стало меньше или больше той, на которой мы охотимся, но я могу сказать, как ты спросил, Саша, то, что произошло с рыбой, вот это да, в июле месяце, то есть в начале июля месяца, прошлые года мы стреляли икреного лобана, но стреляли небольшим количеством, сейчас уже 18 число, а лобан, икру достаешь, а он до сих пор. И причем идут от килограмма до, даже можно встретить тех, как мы называем, первых, которые первые идут, мамки, они все такие от 2 до 3 килограммов. Вот. И сейчас, ну, все они идут по глубине. Вот я о чем хочу сказать. То есть, те, кто охотился, ну, не может охотить, как по глубине? Ну, 5-6 метров. Я думаю, для охотника по кефали все-таки это глубина. И надо правильно отгрузиться и иметь, ну, нормальную задержку дыхания и знать, где проходит. Но к берегу эта рыба не прижимается. И вот смотрите, я позавчера охотился, послушайте правильно, настрелял, утрирую, салат. Жена была удивлена дома. Да, я скажу салат, я скажу честно, что я взял, пускай меня там поругает кто-то. Я взял 8 лобанов, 3 самок, 5 пацанов. 4 сингеля, не икреных еще, но хороших, по 400 грамм. 5 пеленгасов. Вот, возвращаемся к пеленгасам. Мы с Сашей тогда говорили об этой теме. И я сказал, что может быть он будет, может быть. Вот я увидел такой косяк, что я, наверное, может, никто не видел. Миллионная армия. Ну да, не крупный. От 200 до 400 граммов. Но среди них я видел кило, кило 100. Вот такие. Я не скажу, что их много было. Из миллиона, из десяток. Но они все защищают так плотно, что вот. Потом этот косяк, видно, распределился где-то, я не знаю. И в течение всей моей охоты за манухой начал выходить партиями. Ну, партия какая была? 20-30 штук. Вот они выйдут, встанут возле заманухи и кружат, и никуда не уходят. Я уже их ружьем по голове бил. Ну, до такой степени дети, тупая рыба, что я знаю, что другой лобан не подойдет к этой рыбе. Я понял про себя, надо выбивать вожака. Я стрельнул одного на 700 грамм. Да, они убежали. Я потом там начал стрелять там кое-что. Вот. Проходит час, они опять возвращаются. И опять с вожаком. Где они его берут, я не знаю. Ну, вот такие, 200-300 рам. Я взял 5 штук. Просто худые, да, может быть, они не гастрономические сильно. Но я так взял 5. Все. Взял я каракоса на 900 рам. Вышло 2 зубаря на меня. Один на 100 рам, другой на 900. Я дома взвешиваю каждую рыбу. То есть стараюсь не обманывать ни вас, ни себя, ни тем более ни жену. Она у меня, у нее рыба все по 10 килограмм. Вот. Вышел. Я его, не то, что там, я лежал на кефаль, там прошел. Ну, вопрос в другом. Я стрелял не арбалетом. Опять же, я же говорю, было, ну, чистая вода была, чистая. То есть лобаны, в принципе, такие осторожные были. Ну, вот они вышли, и вот он стартует. Я стреляю. Гарпун туда, куда-то улетает. Я подплываю. В хвост вышел гарпун, в тело и через голову вышел. То есть, как, ну, вот как вот арбалетом стреляю, тут можно тогда вот показывали. Взял я его. Потом вышла еще на меня пара. Но те, если это 900 был, те были точно за килограмм. Ну, может, кило 100. Я вот могу ошибиться на 50 грамм. Ну, я врать никогда не собираюсь. Вот. Я не смог. Почему? Потому что они возле лица вышли. Я ружье не смог вывернуть. Хотя у меня со средней ручкой не вывернул. Вот. Потом... Вышла парочка, я опять взял. Тот был поменьше, 600 грамм. Но больше всех, меня резюме дальше. Я буёк привязываю к такой железке специально, чтобы если вдруг ветер, его, ну, у меня и так веревка крепкая, ну, отдыхающий подплывает. Некоторые даже на мой буй ложатся. И я его к железке креплю. Там небольшая глубина, 5,5 метров. Я ныряю, а у меня ружье в руке. Ныряю, и между ног выходит горбыль. Я его в голову стреляю, кило 200. Вот получился оливье.
Ну, безусловно, очень впечатляющая охота, Андрей. Я так понял, что ты отмечаешь, как и я тоже отметил, вот, что в этом сезоне очень много лобана. Так я вот не припомню, когда его так много было. Вероятно, это связано с тем, что стало меньше пеленгаса, и поэтому больше лобана развелось. Ну и обычно в это время года мы его уже как-то особо и не видим. Вот. А в этом сезоне, к счастью, до сих пор, хотя сейчас вот вроде как межсезонье, мы имеем удовольствие стрелять лобана. Хорошо. Ну, давай сделаем такой кратенький обзорчик текущей ситуации на акваториях. То есть я имею в виду прозрачность воды, температуру и наличие каких-то определенных видов рыб и как они себя ведут.
Ну, давайте. Я, конечно, с большим ожиданием жду уже, наверное, подхода икринного сингеля. Хотя охотников спрашиваю, которые глубоко ныряют, но пока не видели. Именно икринного, я думаю, все-таки нерест, в связи с тем, что, как мы с тобой разговариваем, что и лобана у нас появилось много, и он до сих пор икрометы, все-таки нерест сингеля, наверное, будет, ну, раньше, чем, как мы всегда ожидали, в августе, в конце, весь сентябрь, наверное, он будет икриной раньше идти. И еще, дай бог, чтобы... Так было много лобана, да, то, что пеленгас, я что хочу сказать начинающим охотникам, которые приходят, купили снаряжение, молодцы, хорошее снаряжение, приходят на берег моря, смотрят болтанка, но это не значит, что на дне не чистая вода. Вы залазите и всегда поймете, о чем я говорю. В июле всегда, да, верх будет мутный, я не спорю, но на дне прозрак от 5 до 10 метров.
Я с тобой согласен. Я вот в предыдущие все свои охоты тоже отметил, что сверху вода выглядит довольно-таки мутной, а когда начинаешь нырять, видишь, что, в общем-то, вполне рабочий прозрак. Но, тем не менее, мутная сейчас вода, видимо, идет какое-то цветение. Я хочу сказать, что, как правило, к августу оно заканчивается. Сейчас у нас вода прогрелась до 27 градусов. Возможно, это повлияет на то, что исчезнут вот эти микроорганизмы, которые вызывают цветение, и, наконец-таки, установится прозрак. Потому что даже на глубине, ну, не очень-то хорошая видимость, хотя рыбы достаточно много.
Ну да, ты прав, абсолютно. Всегда мы надеемся, что у нас чистая вода, в принципе, всегда в августе. То есть конец июля, август и начало сентября. В принципе, оно так и есть. Но все зависит из-за ветров. То есть, если постоянно дует в южный ветер, то, естественно, и в воде на глубине будет и мутно. Если только повернет на северный, причем не такой я прям там беру ураган, а вот именно северный ветер, то чистая вода 100% будет. Она сносит все это, вот это, что вот это висят вот эти слюни, я даже не знаю, как они называются, которые создает тоже...
Ну, это тоже планктон.
Да, планктон. Создают и охотнику, видимость... не видно ничего из-за них. Ну, только когда появляется северный ветер, вернее, дует, тогда все это уходит куда-то в сторону. Тогда вот это может ожидать.
Ну да, я вот сейчас попробую подытожить. Если, друзья, вы собираетесь на Черноморское побережье Кавказа в отпуск или просто отдохнуть, ну или живете здесь и сами пока еще не очень как бы ориентируетесь, то если резюмировать, то сейчас у нас здесь прозрак, ну, не особо так, где-то метра 4, наверное, 5, вот, в некоторых местах хуже, где-то, может быть, и лучше. Естественно, в тех местах, где много камней, где такой каменистый рельеф, там будет более прозрачная вода, а где есть песчаные какие-то полянки, там будет более мутная вода. Вот, температура воды 26-27 градусов, есть лабан, который выходит на глубине, ну, не возле самого берега, а где-то, наверное, от 3-4 там, до 6 метров, да?
Да.
Вот Андрей охотится с помощью заманухи, кто-то, может быть, как-то свои какие-то способы использует, но, наверное, все-таки, учитывая то, что массовая миграция рыбы сейчас уже закончилась, и лабан, можно сказать, местный, да, Андрей?
Да, конечно. Вот, ну, мы же тоже не идем только, все говорят, я там самок стреляю. Да, самок, понятно, это, как говорят мы, не западло, то есть это достойный трофей. Но я, ну, взял ты сегодня самок, а что ж ты будешь с пацанами делать? То есть я могу сказать... Мы вернемся к этой небольшой теме, это как уже продавца в магазине. Но я хочу сказать, что рыбка, то есть, или как мы ее, Машка или Маруська, как она, это все-таки сезонная, ну, вид помогает нам, сезоны. То есть, сейчас самцы идут по следам самок. То есть, когда вы встречали большие стада самок, видели их, да, то самцы то же самое. И встретить его практически... И они почему-то держатся всегда одиночками. Ну, максимум двушками. Вот. Поэтому встретить его и проплыть большое расстояние можно. Но вы сами знаете, что лабан очень скоростная рыба и появляется очень внезапно. Естественно, замануха в этой ситуации помогает.
Окей, согласен, хотя сам ни разу не пробовал. Но вот, Андрей, ты мне прям вдохновил меня. Может быть, даже тоже возьму и попробую. Хорошо. Ну что, переходим к финальной части нашего сегодняшнего выпуска. Андрей, поскольку он является продавцом в магазине снаряжения, часто сталкивается с какими-то необычными вопросами, которые ему задают покупатели в плане подбора снаряжения, в плане адаптации этого снаряжения к нашей черноморской охоте. У него накопился ряд наблюдений и рекомендаций, которыми он сегодня с нами поделится. Итак, начнем.
Ну, первое, что вот я сталкивался, знаете, так прям иногда даже, ну, стараясь, конечно, тактично вести себя с покупателями, но все-таки бывают люди, которые преподносят свой гонор больше, чем, наверное, мой. Но я столкнулся недавно, почему я и Саша и попросил все-таки с таким гонором, что человек зашел и говорит: «Дай мне камуфляж», и все. То есть его не интересуют другие костюмы. Он думает, если у него будет камуфляж, значит, он супер ихтиандр. Нет, ребята, я вам хочу сказать, что камуфляж, да, по, ну, неопытности мы тоже приобретали. Но сейчас все есть, как говорят. Все есть. Поэтому камуфляж, если ты неопытный охотник и не имеешь какого-то стажа, хоть у тебя камуфляж, хоть у тебя мамуфляж, какая разница, все равно ты будешь без рыбы. То есть сильно камуфляж значение имеет. Я лично, честно, ныряю сейчас в тройки, у меня, забыл, как эта модель называется, бушат, честно говоря, но вы можете посмотреть в интернете, она есть, она голубого цвета. Ну и что вы скажете, голубой, не хочу играть с тобой, но я также стреляю рыбу. Все зависит от того, от вашего поведения под водой. Как вы прячетесь, какое вы место нашли, как вы себя ведете неподвижно. Вот эти моменты нужно все-таки начинающим охотникам хотя бы прислушиваться. Я не говорю слушаться, хотя бы прислушаться, и тогда будет все хорошо.
Безусловно, соглашусь с тобой. И самая большая ошибка, которую часто допускают новички, ее Андрей здесь уже упомянул, это когда человек начинает двигаться раньше времени. Так-то все лежат в залежке тихо и спокойно, да? Но увидев рыбу, как правило, человек тут же начинает стараться в нее, в сторону рыбы повернуть ружье, там как-то поменять положение, только лишь завидев приближающегося приближающуюся рыбу. Вот это-то главная ошибка, правильно, Андрей? Нужно дождаться, когда рыба подойдет на дистанцию выстрела, а лучше еще ближе, и уже тогда начинать быстро перемещать, ну, не быстро, а аккуратно перемещать свое ружье и быстро делать выстрел.
Да, ты правильно, абсолютно. Еще я могу сказать к этому же, что не только в костюме, там, камуфляж или черный он какой-то, люди делают простую ошибку. То есть где-то они послушали. Вот если человек проплывает по поверхности, другой человек находится на дне под ним, все думают, он лежит в окопе. Да ни в каком окопе он не лежит. Он просто выбирает место для более удобной позиции своего тела. И вам всем рекомендую, не нужно рушить натуру под водой, которая есть. Вот поверьте, есть такое место в Мыскаках, где я вырос, РЛС-ка. Сейчас она напоминает 42-й год. Там такие блиндажи, что лобан выскакивает, у него глаза и такие большие, они еще и больше становятся. Я когда поражаюсь, там, ну, извините за прямоту, свинячьи лёжки. Мне просто стыдно становится. Зачем делать такие блиндажи? Ну, да, можно прикрыться за камнем, можно прикрыться за скалой, где хочешь. Но зачем рушить то, что природой дано? Вот поэтому так и рыба себя ведет. Если рыба нарабатывает, ну, место годами своего прохода, а тут появляется что-то другое, там всякие барьеры, всякие там шнуры, сетки. Естественно, эта рыба будет вести по-другому там. Она будет искать другой подход к этому. И вот говорят, вот рыба раньше в упор выходила, а теперь из-за головы выходит. Так правильно, там смотреть нельзя, там одни руины.
Хорошо, идем дальше.
Да, вот заманухи и мачки, или, ну, как мы их называем, Маруси.
Маруси,
да. Ну, часто вот мне здесь приходится встречать, не первый год, что люди, только что человек пришел и говорит, помогите, Андрей, там, подобрать снаряжение. Я с ним, ну, небольшую короткую беседу разговариваю, как ты, он говорит, да нет, я первый раз. Мое удивление дальше вырастает на следующий день, когда человек покупает хорошие ласты, покупает, в принципе, хорошее снаряжение, ну, можно так сказать, среднее, с которым можно охотиться, прибегает на следующий день с большими глазами и говорит, дай мне замануху. Я как продавец, да, могу продать, но мне самое главное людям объяснить правду этой заманухи. Я ж не всегда с ней тоже охочусь. Бывает вот сезонность. Помните, когда я вам говорил в самом начале, что сезонность заманухи? То есть, когда идет массовый ход лобана, смысл этой заманухи превращается ни во что. То есть, ты всегда в поиске, ты будешь с рыбой. Когда июль месяц, когда заканчивается, как ты, Саша, говоришь, что заканчивается весь и идут пацаны, вот тогда замануха эффективна. Но это одно. Второй момент. Человек хватанул ее, разницы нету. Вопросы задают разные. Почему одна стоит 100 рублей, вторая 10 тысяч? Как, значит, за 10 тысяч будет на нее клевать, как они мне говорят. Я говорю, да хоть за 100 тысяч, если она не будет клевать и не будет. Вы поверьте, я раньше с таким охотился, что мне даже, Саша, стыдно и Мише было показывать, и тебе было показывать. Такие изобретатели. Это сейчас там великие изобретатели, да, красиво делают, молодцы, мастера, то есть на выставку выставлять. Вот. Но раньше с такой фуфелом охотились, что и стреляли не меньше рыбы. Все зависит, как правильно. Я же не просто взял замануху, поставил ее там, поплыли мы там, ну, в Благовещенке, песок, где ни камня, ничего нету. Да, говорят, там рыбы много. Поставил ее и все, жду лобанов. Сейчас на меня все лобаны. Да не выйдет на вас рыба. Я все эти места, которые, где я охочусь, в конкретном месте, я проныривал. И, ну, как можно так сказать, раньше дневник вел, записывал. Сейчас этот дневник у меня просто в голове. И все. То есть я, ну, беру тот опыт, который раньше там, да, я не опытный был, как и вы все, но хвататься за рыбку, это просто, ну, не то, что неправильно, я вам продам. Как я считаю, я не имею права вам не продать. Но нужно понять, как правильно и где ее ставить. Бывает рыба, которая, вот, кефалевая, которая идет вдоль дна. Бывает рыба, которая идет в толще воды, а бывает рыба, которая идет по поверхности. Естественно, я рыбку в течение своей охоты, я ее касаюсь, ну, не знаю, ну, раз, наверное, 20. Не в том смысле касаюсь, что целую ее, а начинаю ее, ну, то есть выше, меньше делаю. Я вижу, как рыба себя действует. Если рыба прижимается к берегу, ко дну, значит, ты ее чуть-чуть опусти. Если рыба по поверхности, приподними. Вот эти моменты все-таки важны.
Хорошо, спасибо за короткий мастер-класс по заманухе. Наверное, все-таки воспользуюсь твоими советами и рассказами вот Валерия Примака. Действительно, хочется быть с рыбой круглый год. Надеюсь, что этот фактор тоже сработает. Хорошо, двигаемся дальше.
Ну, такая небольшая рубрика, как это я так даже утрирую. Ласты длинные и очень длинные. Но бывают такие моменты, что у нас в магазине есть ласты. Я не говорю, что они длинные. Все говорят, вот как вы в таких ластах ныряете. Но я хочу сказать о другом, что я ныряю стандартных длиной ласты. Да, не в карбоне. Это мечта моей жизни. Может быть, когда-нибудь осуществимая. Но все равно, я мечтаю об этом. Но я ныряю в стандартной длины ласт. И не значит, что это они длинные. Просто я хочу сказать одно, что человек, который, ну, можно так сказать, неопытный, и который вообще в таких ластах никогда не нырял, конечно, мы в магазине стараемся приобрести чуть покороче. Но что такое длинные ласты, как они говорят? Я ныряю в них и на метре, и на 20 сантиметрах, и все у меня, ну, прекрасно, и на 12 метрах. Это комфортность. То есть ныряние в коротких ластах создает охотнику небольшой дискомфорт. Он вроде это не замечает. Но вот вы сами знаете, есть такой охотник Валера Примак. Я ему простой вопрос мужицкий задал в разговоре. Валер, если бы у тебя была вторая рука, ты бы нырял в таких коротких ластах? Он ответил, нет. Андрей, я бы нырял, ну, как все мы, вот там, даже в карбоне, если бы хватило денег. Почему? У него нету одной руки. Он в правой руке, у него ружье, левой у него нету. Мы можем левой рукой аккуратненько, ну, от дна, от укуса. Он этого делать не может. Если какая-то экстремальная ситуация, он отталкивается ногами от дна. Поэтому он, ласты длинные для него будут неудобны. Это раз. Он их просто поломает. Он использует резиновые ласты. Такие хорошие, Марес есть такое, Аванти Повер. И они у него прекрасно живут уже там сколько лет.
Кстати, насколько я помню, это как раз таки торговый дом «Царь» ему подарил. Я еще помню, их передавал Валере. Так что приятно слышать, что подарок как бы не пропал даром. Хорошо, окей, идем дальше.
Дальше сталкиваюсь с такой системой. То есть продать ружье я человеку могу. Но иногда, знаете, хватают ружье и побежали. То есть они говорят, мы самые лучшие специалисты, ничего. А некоторые просят. Это я сталкиваюсь с тем, перекачка ружья и к чему это вообще может вести. Вот. Недавно мне рассказали ребята, которые в интернете видели ролик, когда там два стрельба в подъезде по бутылкам. Я был поражен. То есть, вообще, вот меня охотники говорят, Андрей, ну ты хоть подсказывай людям. Я стараюсь подсказывать. Но когда я увидел эту картину, я был вообще... Когда он стреляли они по бутылке, ну, это пневматическое ружье. Я вам говорю про пневматическое ружье, которое стреляет воздухом. Стрельнули они пару раз по бутылкам, нормально. В третий раз не получилось, заклинило гарпун. Он засовывает гарпун в рот и пытается вытащить зубами из ствола, заряженного ствола. Это вообще... Просто человеку повезло, он в рубашке родился. Вот я поэтому и говорю, люди стараются перекачивать ружья. Даже вот мой друг Валера Примак, тоже егошнее ружья, когда приносят ему на замену, он говорит, я не буду смотреть свое ружье. Я посмотрю, да, дай мне посмотреть, какая там закачка. Он начинает смотреть и начинает ругаться. Зачем вы делаете такие, ну, перекачиваете ружья? Да не стрельнет оно дальше того, чему оно положено. То есть, если оно положено стрелять, там, с трехзубца или с пятизуба на 4 метра, оно и будет стрелять. Хоть ты 30 атмосфер, хоть ты 50 туда, просто ты сделаешь это для себя небезопасно, раз. Для ружья небезопасно, два. И для окружающих небезопасно, это три. Вот я о чем говорю. Это прежде всего своя безопасность. Естественно, не каждый, который делает ружья человеку, он, ну, один раз он сегодня сделал, объяснил, второй раз. Поэтому люди, которые берут здесь трехзубец в магазине, я стараюсь делать закачку ту, которую бы я использовал, например. Не больше, ну, можно чуть-чуть там спустить, можно. Еще один момент. Трехзубец создает очень большое сопротивление. Естественно, стрельба при одинарнике, при той закачке, которую я закачиваю, превращается просто в оленей бой. Естественно, нужно ружье спускать. Все зависит не от ружья, а от наконечника, который вы используете. То есть, ну, насадки, можно так сказать. Чем там затачиваем, говорит, некоторые там как гвоздем стреляем. Если ты попал точно в рыбу, куда тебе нужно, в какую точку, и ружье у тебя не перекачано, поверьте, оно пробьет его. Если ты попал рыбу вскользь, хоть с метра, хоть с двух, и оно отскочило, это не думай, что у тебя ружье, ну, не стреляет мощно. Это просто увернулась рыба, и у меня такие моменты были. Поэтому, ну, максимум, что на 70-ке, я бы рекомендовал от 14 до 16 атмосфер.
Хорошо. Это, кстати, один из первых уроков, которые мне преподали Михаил Кузнецов и Владимир Топольницкий, когда я только начинал, когда я первый свой пневмат закачал до каких-то неимоверных значений, они мне дали, не помню, Вова, по-моему, или Миша, кто-то из них дал мне, ну вот попробуй, как мой пневмат накачан. И там реально можно было зарядить там одним мизинцем этот гарпун, настолько там слабая была закачка. Это вот стало для меня, конечно, открытием, с тех пор я это всегда держу на контроле.
И еще вот, Саш, да, вот я возвращаюсь, вот есть люди, которые простые охотники по суше, вот я возвращаюсь к Валере, да, Примаку, он с одной рукой. Так вот он собирает каждый патрон, если мы можем себе позволить собрать, ну, как положено патрон, он себе делает дробь и порох ложит намного меньше. Почему? Потому что у него нету точки опоры. И стреляет он с одной руки. И зайца стреляет 70 метров, поверьте. Но заряд не делает мощнее. Почему? У него нету точки опоры. Если он сделает мощнее, мы можем удержать ружье. Он просто отлетит в сторону, ну, отдача будет. Поэтому он старается меньше делать. И естественно, мы помогаем второй рукой заряжать. Он ничем не помогает. Он зажимает ружье между ног, переворачивает его и заряжает аккуратненько. Естественно, у него и закачка маленькая. Но поверьте мне, если с ним соревноваться, не каждому у нас двумя руками угонимся так собрать ружье одинаково, как Валера.
Безусловно. Да и, кстати говоря, тут вот взять того же Владимира Топольницкого. Он охотится с коротким пневматом 55 сантиметров. Да. Причем в любую погоду там и в любое время он этим ружьем стреляет и лобана, и сингеля. И когда я выбирал себе тоже пневмат, решил сменить, и хотел взять 75 сантиметров, он меня от этого отговаривал, сказал, что не нужно тебе такое длинное ружье. Нужно просто правильно вылеживать рыбу. Ну, хорошо.
Ну, следующий момент, работая в магазине, столкнулся. Да, ну, мы по воле судьбы здесь, можно так сказать, как подгруппа или группа собирания крабов и других моллюсков. Ну, я не только продавец, я еще стараюсь с людьми как-то общаться, слушать. Иногда даже слушаю и не отвечаю, иногда отвечаю и не слушаю. Бывают такие моменты. Но что такое собирание, я просто сначала скажу как будто свысока. Каждый уважающий себя охотник не будет брать моллюсков. Вот, Саш, только что, не будем далеко ходить, вспомнил Владимира Топольницкого. Я тоже задаю ему вопрос простой в беседе за чаем. Он мне говорит: Андрей, мне их жалко брать. Сейчас последние года я, в принципе, с этим сам и столкнулся. Если правильно брать краба нашего краснюка большого, то ты, когда на него посмотришь и возьмешь его правильно, не надо его стрелять, не надо его колоть, не надо ему палки какие-то сувать с крюками. Если ты его правильно возьмешь, так правильно, это беззащитное существо. Вот. Но когда приходят сюда в магазин люди и говорят, что они с аквалангом собирают по 30, по 40 штук, а потом сидят с друзьями, пьют пиво, и они такие довольны, я думаю, это неправильно. Все-таки я, во-первых, я никогда самок не беру. Вот. Во-вторых, маленького краба, который, ну, как можно сказать, ребенок или юнец, я тоже стараюсь не брать. То есть, ну, попадется мне краб, попадется, я возьму, да. Но только так, чтобы жену угостить там, ну, чтобы устраивать пиршища. Вот. Что касается моллюсков, то есть мидий и рапанов. Вот в последнее время, да, мы опять же к сезонности возвращаемся. Что произошло? Да никто не знает, что произошло. Задаешь вопрос ихтиологу, он отвечает по-своему умному. Рапан съел всю мидию. Ну, хорошо, допустим, он съел всю мидию. Где рапан? Мне хочется ответить. Он же сожрал, он же довольный, он же здоровый, он был огромный. Где он? Его нету. Так вот, приходят сюда, дай мне сетку для мидии. Я под водой сталкиваюсь. Вот знаете, вот вы сейчас слушаете, а если вы меня видели, вы бы обалдели. Вот я рассказываю, вы бы смеялись. Я ну, ныряю на одном месте, вижу, плывут на меня две подборные лопаты. Знаете, что такое подборные лопаты? Вот плывут на меня точно. Я думаю, наверное, все-таки я где-то в жизни дорогу кому-то перешел, и меня хотят по башке ударить. Каково было мое удивление, они подплывают и спрашивают у меня: мужчина, где тут можно мидии срывать? То есть, понимаете, их уже не рвут руками, их уже подборными лопатами сошкребают. Я им говорю: люди, дорогие вы мои, да нету тут уже мидии, тут уже не только мидии, тут уже стены, известь уже пошла, все сошкребли. То есть, если раньше мы выбирали, ныряли, вот тут крупное, давайте возьмем вот это. Но я еще хочу сказать, что такое мидия? Это губка, самая натуральная губка. Одно дело, мы купили мидию домой, ну, чтобы покушать там с женой, там с детьми, купили уже выращенное в нормальных условиях. Другое, мы мидию сорвали. Сегодня мы ее сорвали нормально, а завтра пятно мазутное образовалось. Она же все впитывает. Это минимум, это отравление, минимум. А максимум, это летальный исход, правильно, да, это у кого, ну, может быть, да, конечно, такого ты не получишь, но у человека, который, если имеет больной желудок, 100% летальный исход, 100%. Или там, ну, сердечник, ни одна скорая не спасет. Это губка, поэтому все-таки посмотрите, о чем я говорю, вернее, послушайте, о чем я говорю, сделайте выводы. Да, сетки мы будем продавать, да, там, для краболовки там будем, но нужно все-таки беречь то, что у нас осталось. А у нас, в принципе, да, вот мы говорим, что того больше стало, да, там вот все. Ну, все гребут, люди все гребут, которые приезжают к нам на море, все гребут. Мы местные вроде как-то еще все-таки к этому относимся. Но раньше крабов мы, ну, взяли, были они, ползали, мы выбирали. Сейчас это просто редкость. Так же, как и крупная мидия, так же, как и крупный рапан. Вот я о чем хочу сказать.
Согласен. Здесь, как и во всем, что связано с добычей чего бы то ни было, необходимо соблюдать чувство меры и какого-то собственного достоинства. Что, к сожалению, не всем подводным охотникам у нас свойственно. Ну хорошо, в принципе, здесь все мы обсудили, что хотели. В финале, Андрей, ты хотел упомянуть, сказать пару слов про этику. Ну, ты сейчас частично про это рассказал. Давай на этом тогда и закончим.
Да, ну, конкретно у подводных охотников, как у простых охотников, нету, что прописано черным по белому, этика подводной охоты. Но я хочу сказать, что мы все находимся в равных условиях. И мы все идем получать от подводной охоты истинное удовольствие. А когда вот это, извините за выражение, шкубло начинается, и потом друг друга рассказывают, как бабы базар. Тот того куда-то послал, тот того пошел, ты, это мой окоп. Ну, иногда становится это смешно. Море для всех одинаково, море для всех одно, и рыба для всех тоже одна.
Хорошо, ну что, на этой оптимистичной ноте предлагаю наш сегодняшний выпуск закончить. Как всегда, Андрей рассказал очень много интересного. Я лично для себя открыл тоже очень много каких-то важных вещей, хотя с Андреем регулярно общаюсь. Надеюсь, что вам также эта программа будет интересна и полезна. Если у вас будут вопросы, задавайте их в комментариях к этому выпуску, и мы попросим Андрея на них ответить. На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. У нас в эфире был подводный охотник из города Новороссийска, мастер спорта по подводной охоте и эксперт по подводному снаряжению Андрей Фещенко. Андрей, спасибо тебе большое.
Пожалуйста.
Всем пока, до следующих встреч.
И всем до свидания, и побольше трофеев.
Спасибо, Андрей.